Семинар я хотел бы начать с молитвы призывания к драгоценному учению Лай-йоги. Ом. Своим телом, речью и умом я выражаю глубокое почтение великому знанию Маха-Видье, драгоценному учению Лай-йоги, воплощению всей мудрости, непревзойденной святой Дхарме, самому тайному, что есть в трех мирах, сердцу всех учений, которые восхваляют боги, риши и ситхи во всех направлениях. Словно солнце, оно посылает лучи благословений, рассеивает тьму иллюзий и неведения, спасая бесчисленных существ, томящихся в сансаре. Словно волшебная драгоценность богов, оно исполняет все желания и дарует освобождение. Да ниспошлет оно нам лучи своих благословений. Да дарует сокровенное учение, божественную мудрость, веру, духовные силы всем, кто ему следует, с верой служит, почитает и хранит его. Да пробудит и освободит оно потоком своей милости бесчисленное множество существ во всех направлениях. Эту молитву вы можете читать также самостоятельно, обращаясь за благословениями к драгоценному учению. И сначала, как обычно, перед духовной практикой нам надо зародить правильную мотивацию. Правильная мотивация предполагает, что у нас есть вера в учение. Иногда я часто говорю людям, пока у вас не зародится вера в то, что вы практикуете, вера в Дхарму, глубокая, искренняя и постоянная, вся ваша духовная практика не будет эффективна. Она будет чем-то вроде такой игры. Это будет что-то неискреннее, фальшивое. Потому что духовная практика – это самое великое, самое драгоценное, что есть в жизни. То есть мы сейчас с вами собрались, чтобы поговорить о вашем будущем и о нашем будущем, о жизни, о нашей собственной жизни. И не о том будущем, которое будет завтра или через 3 года, а о том, которое будет через 100 лет, 1000 лет. И вот от того, какое магистральное направление мы сейчас выберем, это будущее зависит. Поэтому я часто людям говорю, что Дхарма – это очень драгоценная вещь, и чтобы ее практиковать, нужно верить в то, что она драгоценная. Вот если вы верите, что она драгоценная, она для вас становится драгоценной. Если у вас нет веры, что она драгоценная, она для вас, соответственно, не драгоценная. Дхарма важнее, чем наша работа, чем наш бизнес. Она важнее, чем наши родственные связи. Она важнее даже, чем эта нынешняя жизнь. Потому что эта нынешняя жизнь так или иначе все равно проходит и закончится. А вслед за нею будет следующая жизнь. И целая цепь следующей жизни, и каковы будут следующие жизни, зависит от того, как мы практикуем Дхарму. Обычно, что для человека важно, что является его верой, ценностями, то и выражается в его жизни. Например, если для людей важно наслаждать свои чувства, то строятся рестораны, А если важно наслаждать себя футболом, строятся футбольные стадионы. Если важен комфорт, строятся дорогие супермаркеты. А если важны учения, дхарма, освобождение, то что строится? Храмы строятся, ретритные залы строятся, книги печатаются. Все зависит от того, каковы у нас ценности. И сейчас ценности в сансаре неверные, неправильные, ложные, фальшивые, неистинные, ведущие в заблуждение. И все, кто им следует, они следуют ложным ценностям, фальшивым. Это как слепой, который идет к пропасти и не знает, что это пропасть. И он падает в эту пропасть. И когда, неважно, один слепой, 10 слепых, 100 слепых, 10 миллионов или 6 миллиардов. Все, кто находится в неведении, они представляют собой такое слепое состояние. И только единицы обладают пониманием дхармы своей. Не только лай-йоги, я говорю вообще, ну, стремятся к святости, к освобождению. Все остальные поглощены материальным, сансарным, иллюзорным, не понимая, что это ложная цель, фальшивая. И рано или поздно ты разочаруешься в этих ложных, фальшивых целях. Разумеется, я так говорю не каждому, а с близкими учениками, а с теми людьми, кто не готов с этими целями расстаться, я так не говорю. Потому что если так прямо говорить, это может вызвать раздражение и даже ненависть. Понимаете, да? Но когда близкие ученики, я говорю, что фальшивое — это фальшивое, ложное — это ложное. Здесь надо понять, что в душе компромиссов быть не может. Ты должен сам для себя определить, что для тебя важно, что для тебя ценно. То есть, в некотором смысле, духовно практикующий, он рождается по-настоящему, когда он снимает розовые очки, когда он понимает, что такое настоящая реальность. И розовые очки — это майя, сансара, когда мы, пребывая в неведении, неправильно оцениваем реальность и свое положение в ней. Зарождаем неправильные смыслы, определяем неправильные ценности. И тогда у нас неправильные цели и неправильные действия. Вот человека можно уподобить такому новичку, который сел за шахматную доску. И с одной стороны доски он, а с другой стороны, ну, реальность, сансара. И этот новичок знает только, как ходят фигуры, с трудом помнит, что конь ходит буквой «Г». А против него играет как бы такой интеллект уровня гроссмейстера Карпова или Каспарова. И этот новичок очень наивный. И он думает: о, куда же мне походить? Точно, Е2, Е5. А может мне походить слоном? Как здорово! Вот это точно серьезный ход. Потом он смотрит на других. А что этот о себе думает? Он что, о себе мнит мастера? Что, он лучше меня играет, его волнуют другие. А напротив него, на доске, сидит такой отрешенный гроссмейстер. И он просто видит через 3 хода мат. И он без всяких эмоций играет спокойно очень, ничего не говорит. И новичок ничего не знает, а гроссмейстер знает очень много. Он знает, что надо захватить центр сначала, что нужно сделать быструю рокировку, что такое проходная пешка, как меняется ценность фигур по мере продвижения, что значит прорваться на 7-8 линию. Он понимает, что такое для ладьи открытая и полуоткрытая вертикаль, что такое связка, вилка, скрытый удар. Он знает кучу множества нюансов, которых новичок даже вообще не подозревает. Он знает, как выставить батарею из фигуры и поставить мат в 5 ходов быстро. И вот он тоже играет. Новичок делает ходы наобум. Вот так пойдут, так. И потом, через 5 ходов, внезапно он видит, что его половина фигур разгромлена. А ферзь уже на 7-й линии, шах делает его королю. И он удивляется: почему так происходит? Я же играл. И он удивляется: почему я проиграл, в чем же дело? Наверное, просто мне не повезло. Наверное, удачи не было. Вот удача сегодня была не на моей стороне. И он снова садится, и снова тот же результат. Я в детстве играл так с отцом своим. Меня бесконечно изумляло, почему он все время выигрывает. пока он мне не рассказал некоторые элементарные вещи. Я понял, что дело не в удаче, а дело в понимании законов реальности, в мастерстве. Ты или понимаешь законы реальности и учитываешь их в своей жизни, или ты не понимаешь, как слепой просто ходишь на обум. И дхарма – это понимание законов реальности. И хотим мы или нет, волей судьбы мы поставлены в такие условия, когда реальность уже с нами играет. Может быть, мы этого не понимаем. Реальность, она постоянно делает свои ходы. Там непостоянство, смерть, страдания, закон кармы, ограничения физики. И мы можем не делать ход, а реальность все равно уже сделала. То есть день прошел, реальность уже пошла. Каждый ход, это каждый день, это ее ход определенный. Год прошел, это уже целая комбинация. Если мы в ответ не ходим, не предпринимаем каких-либо усилий, то реальность быстро нас загоняет в угол. То есть она ходит так, что мы чувствуем все больше ограничений, мы чувствуем все больше ограничений, и все наши радужные мечты уходят, и мы видим, реальность бесконечно умнее нас, бесконечно сложнее. И законы этой реальности в силу своей сложности нам многие непонятны, она нас сильно обуславливает. И чтобы победить в этой реальности, освободиться от ее диктата, от ее влияния, от кармы, нужно быть очень хорошим игроком. И нужно хорошо знать правила игры этой реальности. И, допустим, человек решает, вот стану бизнесменом, накоплю много денег, вот это цель моей жизни. Это значит, он не знает законов реальности. Надо копить не деньги, а заслуги. С каждой святой знает это. Другой думает, вот моя семья, вот это настоящая ценность. Третий думает, это моя карьера, вот мне надо идти и получить высокие карьерные достижения. В отношении всех таких целей, можно сказать, это ложные, фальшивые цели. Потому что они построены на элементарном незнании законов, по которым функционирует реальность. И вот духовная практика начинается с развлечения, вивеки, когда мы четко отделяем фальшивые цели от ложных целей. При этом я не говорю, что надо отказываться от семьи или там, работы. Я просто говорю, что надо четко выделить приоритеты, истинные цели и ложные. Кто на кого должен работать? Кто работодатель, а кто рабочий? Кто на кого трудится? Кто царь, а кто министр или слуга? И вот царем должна быть дхарма. То есть учение, которое ведет нас в познание Бога и освобождает. Все остальные как бы, ценности, цели, интересы должны быть, иметь вторичный характер и подчинены этой высшей цели. Тогда говорят, что у нас есть развлечения. И чтобы адекватно играть в этой реальности, и чтобы реальность не поставила нам шах и затем мат, нужно хорошо изучать законы этой реальности. Например, когда мы изучаем учение Лай-йоги, существуют определенные принципы или законы, которые надо хорошо знать. И если мы практикуем, играя по этим принципам, тогда мы получаем реализацию. Например, существует практика самоосвобождения. Она говорит о том, что нам не следует придавать значение концепциям, а вместо этого, пребывая в созерцательном присутствии, надо созерцать источник концепции, позволять им освобождаться в естественном состоянии. Или принцип самаи, или принцип воззрения, поведения, сочетание метода и мудрости. То есть в учении существует множество различных законов, которые реально работают, если мы их хорошо изучаем и применяем в нашей жизни. И тогда мы обретаем мастерство в знании законов реальности и начинаем делать эффективные ходы. Если мы хотим достичь освобождения, просветления, освободиться от страданий, то нам надо учиться постоянно делать такие эффективные ходы. И вот духовная практика и, в общем-то, жизнь вся, она представляет собой такой танец с реальностью, игру с реальностью. Когда реальность делает ходы, и мы в ответ тоже должны делать какие-то ходы. И если мы делаем ходы неправильные, неэффективные, ошибаемся где-то, то реальность запутывает нас. И в конце концов, она нас теснит, наш король, то есть наше осознавание, ему ставится мат. Он загоняется в тупик, он страдает, И мы приходим к тому, что в нашей жизни есть страдания, ограничения, неудовлетворенность, непостоянство, рождение, смерть, и как бы мы видим бессмысленность всего этого. Но если мы учимся, познаем законы реальности, можем делать постоянно правильные, эффективные ходы, то может быть так, что мы перестаем терпеть поражение от реальности, а мы наоборот начинаем реальность теснить, делать ее такой, какая она нам нужна. И вот такой стиль игры с реальностью, он называется садхана. А тот, кто хороший игрок, игрок-профессионал, который посвятил свою жизнь этому, это йоги, садху. И если мы стремимся к освобождению, нам надо стать таким садху. А чтобы стать садху, нам надо понять, что это за человек такой садху, и каковы принципы, по которым садху живет. То есть для садху некоторые вещи важны, а другие вещи совсем не важны. И это можно понять от духовного учителя. Например, если обычного человека оскорбить, то человек обидится. Для него важно это. А садху скажет, да какая разница, это не важно. Пребывай в созерцании, иди своим путем. Какая разница? С точки зрения победы в этой игре с реальностью, обижаться — это значит неэффективный ход, неправильный ход. Пропустить мимо ушей — это означает правильный ход, эффективный ход. И множество таких нюансов. Итак, нам надо стать такими эффективными игроками. И когда мы станем эффективными игроками, секрет садханы заключается в том, чтобы постоянно делать эффективные, правильные ходы. Например, принять прибежище — эффективный ход, спланировать ретрит — эффективный ход, изучать текст, работать с каналами. И понемногу, с помощью этих эффективных ходов, мы должны накапливать преимущества перед сансарными энергиями. Понемногу. Вот в шахматах есть такой термин «выиграть на материале». Что это значит? Выиграть на материале — это значит, если вы меняете слона на ладью, то вы выигрываете на материале, потому что ладья дороже слона. Ее ценность дороже. Или коня на ладью. Это как бы выгодная сделка, прибыль. А если вы меняете коня на чужую пешку, это проигрыш. Бесполезно. Вы можете так проиграть все фигуры, и у вашего противника будут все фигуры, а у вас все фигуры закончатся. И вот если мы делаем эффективные ходы, мы постоянно одерживаем маленькие победы. Мы постоянно выигрываем чем-то в сансаре. И эффективные ходы означают те жизненные ситуации и поступки, которые позволяют нам накопить ясность, улучшить судьбу, карму, накопить прану, увеличить свою жизненную силу, развить в нас какие-то способности. Все это правильные, эффективные ходы. И понемногу мы выигрываем у реальности. Неэффективные ходы – это те, где мы теряем что-то, где неравноценный обмен, где даже мы пытаемся приобрести какие-то, может быть, комфортные условия или следовать социальным стандартам, а это забирает у нас жизненную силу, это забирает время для садханы, а это тратит нашу ясность не туда. Это значит, мы совершаем ошибочные ходы. В конце концов, мы все растратим, и как бы наш король останется без всего. И снова мы потерпим неудачу. Следует понять, что сансара, когда мы в нее погружены, она не прощает ошибок. То есть вот этот вот гроссмейстер, он как бы, он не думает, что вам надо поддаваться, что вы должны играть. Он просто делает свои ходы, такой ход природы. Поэтому все живые существа, все люди, которые живут обусловленно в сансаре, терпят неудачу. То есть их жизнь в конце концов приводит их к краху. И этот крах выражается в непостоянстве. То есть когда человек копил деньги, зарабатывал имя, популярность, а потом все это уходит. Ему становится 80 лет, и все это не надо уже. Или он просто становится старым, его жизненная сила исчерпывается, все это бесполезно. И он может только сетовать, вспоминать, вот как раньше было, да. Раньше. И все старики часто говорят, вот раньше было, да. А сейчас? Они не понимают, что просто раньше у них было много праны, много сил. У них тонкие тела работали, сахасрара, ажна, чакра. А то, что для них раньше было, для молодых то же самое и сейчас. Раньше они были пьяны от жизни. Все у них получалось, все казалось радужным, все, за что они не возьмутся, все исполнялось. Просто у них была другая прана, жизненная сила была. И также сейчас чувствуют новое поколение. И новое поколение, когда им станет 70, они также будут, вот раньше было, да. А сейчас это ерунда. Это все время повторяется, каждую эпоху. И для того, чтобы стать таким мастером-игроком и делать эффективные ходы в сансаре и одолевать ее законы, силой своей ясности, нужно постоянно задумывать нужные комбинации. Вот если хороший игрок, он постоянно имеет в голове нужные комбинации. То есть он не играет наобум. Наобум играют дилетанты. Там, похожу, пожалуй, там, конем. Ну, нормально. А если это играет какой-либо мастер, у него там сицилийская защита, или староиндийская защита, или испанский дебют, он сразу понимает, и он понимает, какое лучше в данном случае преимущество. И у него сразу видит, а не сделать ли мат в 5 ходов сразу же, а такую слабую пешку на первой линии противника. У него все хорошо задумано. У новичка ничего не задумано, его несет как придется. Но с таким подходом течение кармы, течение времени просто сносит. Безжалостно, это к сожалению. И вот второй принцип такой, что мы должны постоянно задумывать нужные ситуации, планировать их и добиваться их, создавать правильное намерение. То есть нам надо понимать, куда надо приложить нашу волю и куда приложить намерение. И как хороший бизнесмен строит бизнес-план, чтобы организовать предприятие, без бизнес-плана с ним даже никто разговаривать не будет. Так и в духовной жизни надо выстраивать определенный план действий. И вот этот план действий – это и есть учение. То есть учение показывает нам, как нам можно выстроить нашу жизнь. Если у нас нет такого плана, мы снова делаем ходы наобум. А поскольку реальность гораздо сложнее, мы терпим снова неудачу. Потом снова удивляемся, снова мат, в чем же дело? То есть я практиковал, но не получил результата. Почему? Наобум практиковал, потому что, как придется, не изучал глубоко, мастерства не было. Следующий принцип жизненной стратегии для того, чтобы достичь успеха в садхане, нужно постоянно учиться выделять главное направление. Вот как корабль, когда он плывет, он должен ориентироваться по компасу, куда ему плыть, по главному маршруту. Если мы не выделяем главное направление, или если главное направление у нас смазывается, и мы не понимаем, где оно, то мы дезориентированы. Учение лай-йоги выделять главное направление означает постоянно выделять принцип осознанности, принцип созерцания, и работать в соответствии с ним, это воззрение. В относительном измерении принцип главного направления означает множество относительных вещей. Например, накопление заслуг – это главное направление. Потому что заслуги – это ваша судьба, ваша жизненная сила. Считается, что человек живет до тех пор, пока не исчерпываются три вещи. Карма, прарабдха карма – быть в теле. Заслуги – позитивные воспоминания и впечатления. И, собственно, жизненная сила, который представляет собой тонкий канал в центральном канале. Если все эти три фактора сильны, то человек продолжает жить и живет долго. Если все эти три фактора начинают разрушаться, то нет никакого способа продлить жизнь человеку или исцелить его. Ни медицинскими лечением, ни шаманскими ритуалами, ни садхан, ничем-либо еще. И вот йогин вырабатывает такую стратегию, чтобы его заслуги постоянно пополнялись, чтобы его карма постоянно очищалась, и чтобы его прана постоянно очищалась и увеличивалась. Потому что благодаря этому он может длительное время выполнять духовную практику. И в относительном измерении выделять главное направление – это означает постоянно совершать такие действия, которые помогают пополнять. увеличивать количество заслуг, накапливать количество праны, улучшать карму, очищать судьбу. Выделять главное направление в жизни означает постоянно смотреть, что надо отбросить, что принять, чему следовать как авторитетному, а чему не следовать. Например, когда мы практикуем, мы выбираем определенное направление практики. Мы выбираем авторитеты. И в жизни часто у человека смутное понимание о важности авторитета. Но мы говорим, авторитеты очень важны. Допустим, для нас есть авторитетные священные тексты. Йога Васиштха, Трипура Рахасья, Века Чудамани и другие тексты. Или есть авторитетные святые, которые мы следуем. Дататрея, Васиштха, Шанкара. И очень важно, определившись в выборе авторитета, всегда проникать глубже в их учения и поддерживать с ними связь. Например, йога Васиштха для нас авторитет, а газета «Известия» не авторитет, что бы там ни написали, так? Смыслы и ценности, которые транслирует Дататрия в Трипурахасе, для нас авторитет. А манифест какой-нибудь партии, ну, это как бы не то, что мы воспринимаем за авторитет, при всем уважении. То есть мы четко должны понимать, чему следовать, а что отвергать, или чему не следовать. И практикуя учение, мы делаем вот такой выбор в принятии авторитетов. И это выбор собственного будущего. Он касается выбора картины мира, смысла жизни, философии жизни. И когда мы выбрали и определились такими авторитетами, это называется шрадха, вера. Шанкара говорил, что вера, шрадха, наряду с вивекой, вайрагией и шестеричными качествами саттвы, это очень важное качество. И однажды, определившись с верой и выбрав то, во что мы будем верить, мы никогда не должны оставлять наш объект веры. То есть на веру ничто не должно влиять. Неважно, что говорят другие, плохое у вас настроение или хорошее, больные вы или здоровые, у вас преследуют неудачи, а вера от этого не зависит, потому что обычно вера – это явление иррациональное и трансцендентное. Это выбор вашего сердца. Если же вы ставите свою веру в зависимости от умственных конструкций, от вашего настроения, это не вера, это псевдовера, фальшивая вера. И вы рано или поздно терпите неудачу. Вот истинно верующего человека, его можно убить, но нельзя поколебать его веру. Понимаете, да? А если его веру можно поколебать, это еще не вера, это как бы такая верка, полувера, нечто неподлинное, не освобождающее. Допустим, вот с точки зрения веры, я вот сам себя, ну, как бы считаю таким фанатиком, в хорошем смысле слова. Не в том смысле, что я навязываю свою, как бы, систему ценностей другим, или там, ради этого что-то готов делать такое радикальное, вовсе нет. В совершенно внутреннем, личностном плане. То есть, мои убеждения невозможно поколебать. Потому что я верю и знаю одновременно, и абсолютно в них верю. Независимо от моего энергетического состояния, состояния тела, различных концепций и прочее. И благодаря этому моя вера всегда меня поддерживает, вдохновляет, является неисчерпаемым источником вдохновения. Спасает, защищает, оберегает, позволяет усмирять там, духов в тонком мире, проповедует другим и прочее. Более того, я вам раскрою секрет, что я проявляю как бы свое такое силу веры там на 5%, на 15%. Потому что если ее проявлять на 60%, на 80%, мир сансары начнет трястись буквально. Если я начну вот приходить к людям, говорить, вы неправильно живете, давайте практиковать, оставьте свои привязанности, кому это понравится, кроме тех, кто уже ступил на свой путь. Поэтому я вынужден как бы это так вуалировать, скрывать, позиционировать мягко. Но мои собственные убеждения, они гораздо более радикальные и яркие. Когда мне было 20 лет, я именно так и делал. Приходил к разным людям и говорил, давайте следовать святым путем. Это все ваши иллюзии, которые не принесут вам никакого счастья. Вы заблуждаетесь в отношении того, что есть счастье, а что не есть счастье. Оставьте свои игрушки, медитируйте, ступайте на духовный путь. Если у человека был открыт, он менял свою жизнь. Но если он Не было открыто, начинал спорить, и возникало раздражение, вплоть до ненависти. Я подумал, наверное, нет, так, не нужно так радикально поступать. Потому что мы живем в определенном мире, и этот мир живет по законам майи, по законам сансары. Если мы радикально начнем как бы так действовать на него, то по закону противодействия он начнет противодействовать. То есть сансара. Чем сильнее мы на нее пытаемся действовать, тем больше будет откат. Обратное воздействие. Это закон. И иногда можно замечать так, что чем больше мы расширяем, распространяем дхарму, тем больше возникают какие-то. И мы должны вести себя очень гармонично, очень мягко. То есть обычно считается, что мы не используем миссионерский стиль распространения дхармы. Мы говорим об учении с теми, кому оно интересно, и кому оно важно и актуально. То есть мы предпочитаем давать выбор каждому человеку, пусть он сам думает. Если для него важна сансара, то он может жить в сансаре. Если ему ценные иллюзии, это его дело. Но в личном плане наша вера, наша ценность дхармы – это абсолютная уверенность в собственном духовном пути. Это такая должна быть вера, и такой должен быть выбор. И повторяю, такая вера, она строится на том, что мы сначала определяемся с правильными авторитетами. То есть мы принимаем правильные авторитеты. Обычно у людей с принятием правильных авторитетов большие трудности. Потому что они не уверены, какие именно авторитеты принять. Например, когда я учился в средней школе, я ведь тоже учился в средней школе. И нас воспитывали на примерах героев революции, героев Великой Отечественной войны. Предлагали принять такие авторитеты. На коммунистической партии, я помню, как учитель в шестом классе на полном серьезе говорил, что мы будем жить через 20 лет при коммунизме. То есть это была определенная система верований, но когда все это разрушилось, многие люди испытали шок, потому что увидели, как хрупка и ненадежна была эта система авторитетов и ценностей. Таким же образом, нам следует определиться в принятии правильных авторитетов. Когда же мы определяемся в принятии правильных авторитетов, это открывает нам путь, поскольку мы можем изучать учение этих авторитетов и как бы строить свою жизнь в соответствии с ними. Принятие правильных авторитетов отнюдь не ограничивает нас. Напротив, оно открывает путь свободы, потому что духовные авторитеты, им от нас ничего не надо. Они абсолютно самодостаточны и свободны. Они нам желают счастья, чтобы мы освободились от наших ограничений, чтобы мы перестали быть такими страдающими, маленькими, ограниченными людьми, чтобы мы поднялись на уровень богов. В случае с материальными авторитетами, с принятием их всегда есть какие-то материальные интересы, всегда есть какие-либо цели, которые нам не удовлетворяют. Но в случае с духовными авторитетами все наоборот. Духовные авторитеты всегда желают нам собственного счастья и собственного блага. Они желают нас одарить какой-то драгоценностью, но получить мы ее можем только когда наше сердце будет открыто для получения этой драгоценности. И вот процесс зарождения веры – это открытие своего сердца вот таким духовным авторитетом. И когда мы открыли свое сердце духовным авторитетом, что нужно дальше делать? Это не означает, что на этом духовный путь заканчивается. Например, сказать: «Отлично, я принимаю авторитет Дататреи, я принимаю авторитет Васиштхи или там Шанкары, я верю в это». Духовный путь не заканчивается на этом. То есть мы должны проделать внутреннюю работу. Мы по-настоящему должны сделать это стилем своей жизни, стилем своей садханы. Например, вступая на путь учения лай-йоги, мы выбираем определенный стиль практики и стиль жизни. Допустим, всю жизнь упражняться в созерцании и осознавании. Это наш выбор, и через 10 лет нам надо это делать, через 20, через 30 и даже в момент смерти. Тогда мы лай-йоги. А если мы вступили на путь лай-йоги, а не упражняемся в созерцании, то как бы, это не работает. Или всю жизнь работать с санкальпами, как с методом. Или поддерживать воззрение адвайты. Поддерживать воззрение – это означает постоянно стремиться смотреть на мир глазами в Васишки глазами Дататрии, Шанкары и, в конце концов, своими собственными глазами. А воззрение Адвайты, оно настолько радикально, если мы его держимся, невероятно, чтобы мы не изменились и не обрели просветление. Например, если нам говорят, вот произошло то-то, то-то, такое-то, такое-то, то с точки зрения воззрения Адвайты мы можем подумать, ну ведь это все иллюзия Лилила Брахмана. То есть налицо общества, социума один взгляд, а у нас, как у практикующих, совершенно другой взгляд, если мы держимся воззрения Адвайты. И духовный путь — это означает постоянно идти глубже, идти в другой мир, в мир другого видения. Например, хотя я и общаюсь с людьми, и позиционирую себя как обычный человек, но мои ценности и взгляды, и оценка ситуации совершенно отличаются. Примерно так же отличаются, как у инопланетянина от обычного человека. Другой вопрос, что я это не сильно афиширую. Почему? Потому что у любого джняни взгляды радикально отличаются от взглядов аджняни. И идти по пути освобождения — это означает все больше утверждаться во взглядах джняни и уходить от взглядов аджняни. Это и есть поддерживать воззрение Адвайты. Например, выбор судьбы практикующего — это также работа со священными текстами. Йога Васиштха, Трипура Рахаси, Вивека Чудамани, Атма Бодха. То есть проникать в смысл этих текстов и сделать их своим собственным видением. Выбрав судьбу практикующего, мы строим свое дальнейшее будущее. То есть мы учимся задумывать такие комбинации и делать эффективные ходы. А бывает так, человек выбирает вроде бы судьбу практикующего, вроде бы вступает на путь дхармы, но потом снова сансара, заботы, и он забывает о том, что он выбрал судьбу практикующего. У него снова появляются мирские ценности, сансарные цели, ценности. Он снова думает, так, как бы мне то сделать, как бы мне это. А на садхану нет времени. И он не планирует свое будущее как садху. И скажите, как можно так освободиться? Невозможно. То есть сансара делает ходы, а ты не делаешь свои ходы. Это как человек играет в шахматы, ему делают там ход конем, затем ход слоном, ставят под удар одну фигуру, вторую, а он не делает ходы, он отвлекается. Тогда все фигуры его забирают. То есть, потому что сансара, она постоянно делает ходы. И эти ходы не в нашу пользу, если мы не искусный игрок. То есть время течет, это ход не в нашу пользу. И считайте, что 365 дней в году — это 365 ходов времени. 10 лет — это 3650 ходов времени, не в нашу пользу. 20 лет — это 7300 ходов, не в нашу пользу. Понятно. Соответственно, чтобы хотя бы поддерживать баланс, мы должны сделать 7300 адекватных, эффективных ходов, которые бы хотя бы уравняли эту ситуацию. А чтобы победить, нам надо сделать 7301 ход. Если мы не сделаем ходов, или сделаем 10 ходов, 200, или даже 1000, все равно баланс сил будет не в нашу пользу. А как можно сделать 7300 ходов, если ты не уделяешь дхарме и садхане внимания? Это означает, надо сильно концентрироваться. Надо много посвятить этому внимания, времени. Постоянно порождать ясность и делать эти ходы. Вот это будет садхана, учение, практика, которая освобождает. И тогда мы можем строить свое будущее, мы можем брать под контроль свое будущее, транслировать его и добиваться результатов. Например, будущее каждого человека, оно как бы часто размыто, неопределенно. Он думает, вот один человек разговаривал с одним человеком, просто рабочим, рассказывал про закон кармы. Он говорит, может, я кошкой перерожусь. Но если иметь такие взгляды, это означает пустить жизнь на самотек. Но если люди так тщательно планируют свой бизнес и так безалаберно относятся к своей жизни, к своему будущему, это очень недальновидно. Но практикующий, он не думает, что это то, что можно отпустить на самотек. Ну, все равно, что произойдет после смерти. Все равно, какое тело меня затянет. Это уже будет как бы не эта жизнь. На самом деле, практикующий, конечно, себе такого не позволяет. Он очень тщательно планирует свое будущее. Он решает, я или достигну освобождения, растворю свое сознание в абсолюте. Или я рожусь в чистой стране и обрету иллюзорное бессмертное тело еще при жизни. Или я перейду в Шветадвипу, светящуюся страну Риши Нараяны. Или я стану Брахмой Творцом даже, буду выполнять такой тапас, что сам стану Богом-Творцом-Создателем. Или я, по крайней мере, выберу благоприятное чрево и перерожусь в семье практикующего. То есть он пытается взять эти неясные моменты при перерождении под контроль и так развить силу своего искусства, осознавания, чтобы у него был определенный выбор. И для этого мы становимся садху. И когда мы выбираем судьбу практикующего учения Лай-йоги, то эта судьба в основном двигается по 16 ступеням учения о 16 калах. То есть, как бы дорога, она уже есть, главное понять законы, как по этой дороге двигаться и как идти по ступеням, не падая с этой дороги, поднимаясь все выше и выше. Это выбор судьбы практикующего. И для того, чтобы мы в этом выборе не делали ошибок, нужно изучать правила практики. И второе, необходима вера. Потому что если веры нет, где-то мы можем войти в ментальное противоречие с различными неконцептуальными вещами. Не поймем их просто. И тогда вера нам понадобится, чтобы посмотреть с иррациональной точки зрения, с более глубокой, с позиции осознавания, а не с ментальной точки зрения. Часто духовный учитель подобен такому человеку, который читает лекции по квантовой физике дошколятам. Ну, часто может себя так чувствовать. То есть он понимает, что 90% его не могут не понять. Вероятность непонимания 90%, 98%. Но все же есть вероятность понимания 5%, 10%. И постепенно, если ученик находится в состоянии восприимчивости, процент непонимания уменьшается, а процент понимания увеличивается. Потому что та истина, о которой говорит Адвайта и о которой говорит Садху, очень запредельная. И часто мы даже не можем понять, насколько она запредельная. Но если мы не идем в это запредельное состояние, не выходим за границы нашего мира, мы не можем освободиться от сансары. Итак, что же за это за команда или армия, которая против нас играет? Против кого мы играем? Майя, сансары. Это время, клеши, смерть, непостоянство, перерождение, ограничения. И вот, чтобы одолеть всю эту армию, нам надо быть очень искусными. И надо сказать, что время, смерть, непостоянство, клеши, ограничения, они как бы не на нашей стороне. Это конкретные противники. И только вы делаете небольшую ошибку, они сразу этим воспользуются. Только вы потратили прану, сделали неэффективный ход, ваш иммунитет падает. Продолжительность жизни уже уменьшается. Сделали вы какой-то грех, омраченное состояние кармическое, уже против вас законы кармы работают. Судьба ухудшается, открывается такой тоннель реальности, в котором вы получаете кармические реакции негативного плана. И вот этой вот армии, которая играет против нас, можно поставить только очень большие знания и очень великое мастерство. Тогда мы сможем их все переиграть. То есть надо стать такими гроссмейстерами, учиться переигрывать все эти энергии. И каковы у нас союзники? То, что нам может помочь переиграть. Это, во-первых, наша воля. Волю мы можем направлять на те или иные вещи и в зависимости от этого добиваться эффективного результата или нет. Вера, осознанность, учение, самая и гуру-йога, прибежище, различные сатвичные качества йоги, терпение, смирение, ясность, концентрация, заслуги, отрешение. Все эти йогические качества, которые мы в себе взращиваем, это наши союзники. Духовный учитель, святые, авторитеты, священные тексты. То есть на нашей стороне не так уж и мало вещей. У нас есть тоже целая своя армия. И мы, как полководец, мы должны правильно просто расставить хорошо фигуры и делать эффективные ходы. У противника есть смерть, непостоянство, клеши, ограничения, законы физики. У нас есть священные тексты, авторитеты, духовный учитель, учение, санга, собственная воля, ясность, намерение, методы учения. И теперь нам просто надо грамотно делать ходы и выводить фигуры, активировать их. И очень эффективно играть, чтобы мы могли победить. Например, в шахматах победу одерживает тот, кто выводит все свои фигуры быстро. Ну то есть, если его фигуры стоят, конь, ладья, слон, и он не успевает вывести фигуры, то на поле он теряет преимущество. Клетки на поле шахматном контролируются противником. Он не может сделать шаг, он стеснен в своих действиях. Таким же образом, если мы не выводим свои преимущества и своих союзников, например, учение, веру, не пользуемся качествами ясности, концентрации, воли, заслуги, отрешения, это подобно тому, как мы не даем своим фигурам развернуться. И тогда сансара начинает нас теснить. Мы не контролируем клетки на поле нашей жизни. И тогда сансара делает опережающие ходы, а мы не успеваем за ней. Мы что-то задумывали, а у нас уже под ударом одна фигура. Мы только задумали какое-то что-либо воплотить, а нашему королю делается шаг. И мы вынуждены сами еле-еле сводить концы с концами, спасаться. Но если мы выводим наших союзников, все наши союзные фигуры действуют, и мы ими активно управляем, то мы понемногу начинаем отвоевывать у пространства сансары большое количество клеток. Мы начинаем эту территорию в духовной жизни контролировать. Например, мы контролируем эмоции, мысли, собственные праны, контролируем подсознание и как бы насыщаем их светом чистого осознавания. И у тамаса, у раджаса, у иллюзии мы отвоевываем все больше и больше пространства. Мы накапливаем все больше и больше преимуществ, делая постоянно эффективные ходы. Это правильная стратегия и тактика духовной жизни. И вначале, перед изложением учения, я всегда говорю о правильной мотивации, о выборе такой правильной тактики, стратегии духовной жизни, о собственном духовном выборе. И когда мы с этим духовным выбором определились, то дальше оно все получается прекрасным образом. Я желаю вам всем стать духовными гроссмейстерами и учиться мастерству и делать постоянно эффективные ходы и обыгрывать сансару. Если вы это сможете сделать, используя те преимущества такого учения, которое вам дает, вы действительно станете такими духовными гроссмейстерами и одержите победу. А я постараюсь вам помогать.
Ом.